Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь я, Алексей Пичугин, и в гостях у программы «Светлый вечер» протоиерей Александр Никольский, отец десятерых детей, клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках. Об особенных детях сегодня говорим. И вот мы вышли на такую очень важную тему, особенный ребенок. Ну, мы применимо сегодня обсуждаем эту тему применимо к детям с синдромом Дауна. Он может быть сознательным христианином?
Конечно. Без всякого сомнения. В моем храме, где я служу, ходит, он же не особый ребенок, ему уже за 40. Тоже синдром Дауна, он сознательный христианин. Вот он молится, кается, мне исповедуется. Вот там еще один ребенок, есть у нас еще ребенок, то есть ему он маленький. Вот, он не может говорить в силу там определенных моментов его жизни, хотя понимает слова, вот, но он просто глухой. Вот, и он тоже живет духовной жизнью.
Ну, при этом абсолютно во всех остальных смыслах нормально.
Ну, он в школу ходит, ну, коррекционный, я так понимаю, да. Но все равно, то есть он, у него, так сказать, школьная форма, ранец, я увидел, все нормально. Вот, а единственное, что он не говорит. Вот, но я думаю, что писать его скоро научат. Я думаю, что он просто писать будет свои исповеди, если взять духовную жизнь. Вот, понимаете, у меня был один пример лет 10 назад, когда исповедовался иностранец, который по-русски не умел говорить. Он был серб.
Ну, с сербом можно найти общий язык.
Ну, да, он не писал, только записки. Я, поскольку много однокоренных слов, то я их как-то понимал.
Да, только вот. Помните, что некоторые однокоренные слова в русском и сербском имеют полностью противоположные значения.
Ну, вот мы как с ним немножко все-таки понимали с друг другом.
Не, ну, сербом проще, если бы он исповедовался.
Вот, вы знаете, поэтому, вот, например, считается, что человек, которого, допустим, ну, уже то, что называют сумасшедший, да, какие-то сильнейшие отклонения, психопатия, ну, бывает там у пожилых людей иногда, у некоторых в конце жизни, что он исповедоваться не может. Он может исповедоваться, они прекрасно исповедуются. Просто, конечно, он тебе не напишет общую тетрадь всех оттенков своих грехов.
А почему мы делаем акцент именно на исповеди? Исповедь же все-таки в нашем представлении... А надо ли мучить человека, который прожил долгую жизнь, вот уже он сейчас немного не в себе, происходит у него вот эта старческая деменция уже, и ведь сознательно этот человек не может понять зачастую, иногда может, иногда не может, что он делал неправильно, в чем он действительно раскаивается, что его тревожит больше всего на свете.
Вы знаете, по моему опыту, когда приходит священник, происходят, ну, почти чудеса. Например, я пришел к одним людям, и там женщина лежала в коме несколько уже там недель или две, совсем в коме, она была на аппаратах только. Вот. Я бы это не знал. Я пришел, она... Когда я подошел к реанимации койки, она встала и мне улыбнулась. Ну, в смысле, приподняла голову, мне улыбнулась. Мы прекрасно поговорили. Она знала многих людей в 50-х годах известных. Она была женой дипломата. Вот, а до этого такой достаточно известной актрисой советской. Вот, и потом я ушел.
И она впала обратно в кому?
Да, мне потом на следующий день звонит, точнее, встречает меня в храме ее дочка. Говорит, батюшка, вы причастили? Говорю, да, мы с ним так хорошо поговорили. Он говорит, вы врете. Говорю, как я вру? Говорит, врачи сказали, что когда батюшка пришел до этого, как, ну, они ушли, вышли там, она была в коме. Когда батюшка ушел, она тоже была в коме, не перепрямив сознание, в коме, так она и скончалась.
Ну, умерла сразу.
Умерла, да, ну, там через какое-то время. Вот, поэтому вот то же самое и с психопатией, даже с крайними проявлениями. Иногда люди... находясь в совершенно невнятном состоянии, при общении со священником, особенно когда речь идет о причастии, у них пробуждается сознание, ну, конечно, не в полной мере, естественно, но они начинают вполне осмысленно каяться в грехах. То есть они осознают, что есть добро и зло, и кому хотя бы сказать, что да, вот я грешница. Это уже осознание ситуации. Для таких людей это покаяние достаточно. Не обязательно их там мучить, действительно, там, так сказать, это не, просто невозможно. Это не, будет не тот подход, если их так начать в подробности
но вы
мучить.
Вы так про это рассказываете, что может сложиться впечатление, так оно всегда происходит. Но ведь это частные случаи, возможно, они есть, но это частные случаи. Я сам один такой наблюдал, но, опять же, это частности. Ну, далеко не всегда и не обязательно так произойдет.
Знаете, это промысел Божий. Мы должны Богу доверять. Как Бог даст, так и хорошо.
Просто многие слушатели могут решить, что это такая панацея. Придет батюшка, и сразу все пойдет
нет, на лад. Нет, ничего подобного. На лад, может, не пойдет. Наоборот, человек может через 5 минут после причастия уйти к Богу.
Ну, опять же, придет священник, и человек придет в себя.
Да.
Но несмотря на свою там, недельную кому.
Это достаточно не так уж редко бывает, не то, что там... Это бывает. Поэтому всегда нас священник приглашает, даже если у вас человек немножко в таком состоянии не совсем меняем, так, да, говоря грубо. Потому что если может прийти батюшка, может ситуация измениться, станет вот, на момент причастия достаточно меняем, чтобы причаститься сознательно.
Ну, может быть, и нет.
Может быть, и нет.
Это тоже проговаривать.
Да, конечно.
Нельзя же слепо верить в чудеса и ждать их.
Надо надеяться. Вот. А дальше передавать все Богу. А дальше как Бог даст? Ну, такой шанс всегда есть.
Мы сегодня говорим про особенных детей. Все-таки вот мне интересно, а как особенный ребенок действительно может вести христианскую жизнь? К нему же не может вернуться полноценное сознание, или он вдруг резко станет абсолютно здоровым на момент своей исповеди или причастия, или беседы со священником. Поэтому наверняка есть и священники, которые работают с такими детьми, которые получают, возможно, специальное образование. Может быть, в прошлом они были там коррекционными педагогами или еще кем-то, кто может работать с такими детьми по своему образованию.
Вы знаете, я знал одного батюшку. Он работал с байкерами, хотя уже был человек весьма пожилой, так сказать, под 80. Вот. И я не совсем не уверен, знаю его жизнь, что он был в молодости байкером. Вот. Но с байкером прекрасно работал, пока был жив. Они к нему ездили сотнями в своих мотоциклах, и он их окормлял. Вот. Поэтому, конечно, хорошо, если священник имеет такой багаж знаний и опыта. Это очень замечательно. Но, сами понимаете, таких священников не так много, так сказать, а какой-то очень небольшой процент. Я даже вот лично не знаю такого батюшку, вот, который вот так был бы таким батюшкой. Вот. Но любой священник должен, так сказать, и может, если он подойдет с любовью и вниманием, окормлять таких детей. Это для священника, нормального священника, это не та проблема, которая вообще нерешаема. Просто надо, естественно, опять же, особый подход. Особый подход. Понимаете, это люди. И, знаете, вот я вам просто приведу пример, достаточно известный, из преподобного Паисия Святогорца, когда к нему пришла одна семья, и с особым ребенком, который, ну, никто не родитель, который, так сказать, был весьма далеко от нормы. И когда Паисий обратил внимание на этого ребенка, то отец этого ребенка сказал, ну, слушай, там, Ава, не обращай внимания, дурак, в общем, вот давай с тобой поговорим, а вот он это... Ну, вот Паисий Святогорец пишет, что я смотрел на этих двух людей, я видел, что отец весьма далек от Бога, мне было поэтому жалко, а вот этот ребенок к Богу близок. Вот мы подходим к особым детям иногда с таких позиций, недуховных.
Но любой человек близок к Богу. Здесь же дело еще и в обратной связи.
Да, так вот еще раз говорю.
Насколько Бог близок к человеку.
Да, так вот, эти дети особые, у них особые отношения с Богом. Они любимцы Божии. Не зря
ну,
раньше...
Так не бывает. Ну, как любимцы? Любой человек, он одинаково близок к Богу. Нету... Ну, сами... это же форма речи такая.
Ну, конечно. Но у этих детей тоже свои отношения с Богом. И они могут ничуть не меньше, а в большей степени, чем у более нормальных людей.
Они,
может быть, были более близки к духовной норме, чем нормальные люди, не некоторые нормальные люди.
Это я и хочу вас спросить, вы как священник и как отец особенного ребенка, вы как раз и можете об этом говорить, наблюдая жизнь таких детей на примере собственной дочери. Как, ну, пока ей 3 года, наверное, сложно говорить о какой-то осознанности, да, в церковной жизни, но она будет расти, и как такому ребенку объяснить необходимость духовной жизни, необходимость причастия, но это может быть что-то механическое, хотя не знаю, насколько хорошо, что человек не осознает то, что происходит, что это вот тело и кровь Христова, например. А может быть, он осознает вполне.
Вполне. Знаете,
как он может воспринять Евангелие, например, и проповедь Христа?
Знаете, мы же младенцев причащаем.
По вере их родителей.
А?
По вере их родителей.
По вере их родителей. Но мы с матушкой верующие родители.
Ну, я вот, не догадываюсь.
Вот, поэтому ребенка, даже если он не разовьется до какого-то более такого меня состояния, его тоже можно причащать, как маленького ребенка.
Опять же, по вере близких, да? естественно.
Да.
Но мне интересует все-таки возможность осознание Евангелия такими людьми. Тут даже, может быть, стоит говорить не о детях, а о взрослых людях. Вам же все равно приходится, вы говорите, у вас в приходе есть такой человек. Да. А как с ними можно говорить о Христе? Как им можно объяснить природу Христа? Как им можно объяснить проповедь Спасителя?
Вы знаете, Бог есть любовь. Вот если у человека сознание недостаточно развито, чтобы осознать какие-то такие мысли в целом, так сказать, вот Евангелие, то можно его любить. И он тоже будет, этот человек, чувствовать Бога. Вот я вам расскажу один случай. У нас в храме, где я живу, есть ребенок тоже особый, он не ходит. У него болезнь такая же, как у Ильи Муромца. Он может пойти лет 13-15, 20. Это возможно.
А что это за болезнь?
Вы знаете, я не помню ее название медицинское. Там что-то с ногами. Вот. А может не пойти. Вот. И как-то моя матушка с нашей Верой заходит. Его, кстати, назвали поэтому Илья в честь Ильи Муромца. Так сказать, поскольку их у них общее. Так вот, как-то заходит. Они в храм с Верой. Вера как раз недавно училась ходить. Ну, и Вера, так сказать, начинает ходить там по-деловому, что называется, как обычно дети маленькие ходят. И вдруг она подходит к этому ребенку, который сидит на скамеечке, ему уже 7 или 8 лет. И что для нее это нетипично, то, что она всех вот людей подряд обнимает. Начинает его обнимать. Потом просит ее маму посадить ее рядом на скамеечку. Вот. И она сидит рядом на скамеечке, его обнимает и гладит. Этого другого особо больного ребенка. А в это время как раз у мамы, я так понял, у этого, вот, этого ребенка Ильи, у нее было, ну, наверное, какое-то не совсем хорошее настроение, как мне кажется. Вот человек, в том числе особый, может быть, больше чувствовать, чем какие-то духовные ситуации, чем мы, люди такие все очень развитые, но и развитые не только интеллектом, но и страстями, страстностью с нашей, которая сбивает нам то, для чего, что для нас, главное, это чувство любви и чувство Бога. Поэтому, еще раз говорю, особый ребенок – это особый путь. И он, с точки зрения духовной жизни, не всегда более низкого порядка, чем путь, ну, обычного человека. И единственное, что, как говорят святые, тоже святогорец, он также пишет матери одно письмо, которая очень расстроилась, что у нее родился особый ребенок. Он пишет, говорит, ты что расстраиваешься? Ты что хочешь, чтобы твой ребенок спасся? Правильно? Ну, основная цель конечная, да? Так вот, в таком состоянии ему спастись легче. Поэтому не расстраивайся. Вот. Естественно, эти дети, они часто больше чувствуют любовь, больше чувствуют именно чисто духовные, так сказать, моменты жизни, чем, ну, такие дети более нормальные.
А какие главные трудности, с которыми вам приходится сталкиваться в воспитании особенного ребенка?
Знаете, мне как-то вот... Ну, трудности в основном это вот чисто такие практические. Это где достать специалистов. Вот, разного плана, и медицинского, поскольку здоровье у него не очень важное, часто болеет. И вот там по развитию, да, специалист по развитию. Но Бог нам помогает. Бог нам всегда помогает. Не надо никогда унывать, надо всегда Богу молиться. И вот, говорю, вот у нас был момент, когда нас отказались все. больница Москвы, так сказать. Даже врачи потом наши знакомые сказали, мы сначала не поняли, не поверили, что это может быть. Вот. Но они сказали, ну, просто врачи сказали, нет, вы не понимаете, это просто отказались. Просто они могут вам отказать, ну, явно это запрещено законом. Вот. Но, тем не менее, они брать вас не будут. Ну, найдут всегда какие-то там отписки. Вот. Так вот, ну вот, и тем не менее нашли мы...
Врач из Петербурга, который... он как принял вас?
Прекрасно. И прекрасно, прооперировал очень хорошо, и дай бог, чтобы все так оказалось. Сейчас вот годик, и можно сказать, что операция была точно уже удалась.
Мы приводим с вами примеры жителей больших городов, Москвы, Петербурга. А если такое случается с людьми где-то в провинции, пускай никого это слово не оскорбляет, там действительно хорошее такое красивое слово «провинция», но там все-таки с медициной сложнее. К нас часто приходят сотрудники разных фондов, которые помогают как раз детям, причем далеко не всегда, нет, ну, чаще всего, естественно, речь идет о том, что у родителей нет средств, нет возможностей и содержать ребенка с ограниченными возможностями. А еще бывают случаи, когда нет возможности обратиться к специалистам, они находят для родителей специалистов, помогают им в этом. Но это вот пока еще, к сожалению, единичные случаи, хотя что-то начало происходить, причем происходить прямо на глазах, потому что 10 лет назад была совершенно иная картина, да, особенно где-то за пределами больших городов. А как вы думаете, вот что делать людям? Вот вы можете дать какой-то универсальный совет людям сейчас не церковным, я подчеркиваю, не церковным, которым нельзя сказать, вот, молитесь, обращайтесь к Богу, они просто не поймут, у них нет такого в понятийном аппарате такой дверцы. Вот, как им принять особенного ребенка, как им его воспитывать и что делать, если вокруг просто нет ни специалистов, ни, и близкие люди зачастую отворачиваются и не понимают, зачем вообще рожали. Если...
Да.
Это частый такой случай.
Да, да, совершенно верно. Ну, конечно, человеку неуцерковленному, маловерующему, ему, конечно, труднее, не всякого сомнения. Вот. Единственное, что вот я сейчас в своей храме веду группу для людей, у которых особые дети, для семей. Вот. Ну, конечно, моя цель, конечно, помочь им воцерковиться. Они почти все невоцерковленные люди, за редким исключением, в большинстве своем. Но вы знаете, вот, понимаете, Бог, ведь это не какая-то теория, там химия, физика, там. Это внутреннее отношение с Богом, это твое состояние души, прежде всего, да, какое состояние души. Поэтому человек... Вот я с этим столкнулся, что люди совершенно не церковные, которые, ну, в лучшем случае, там, зайдут свечку поставить в храм, там, раз в год, что называется, да, но они полюбили своих детей, полюбили. Когда они их по-настоящему полюбили, у них вот это вот, весь этот трагизм ситуации намного, так сказать, снизился. И они себя не считают, что они люди ущербные, несчастливые. Поэтому надо полюбить своего ребенка, принять его таким, как он есть, и понять, что в нем очень много хорошего, так сказать, и то, что нет у других детей, которые более здоровые. Мне был один случай, так как-то промыслительно. Я был еще студентом, это было лет 25, если не больше, назад, и был случай, тогда была программа «Время», и один капитан уступал, военный, военно-морского флота, у него сын был ДЦП, и этот сын научился очень много делать, он научился на компьютере работать, нажимая карандашом с зажатыми зубами, так сказать, научился рисовать, и много чего научился. Видите, как вот так-то ребенок не рисует. Ну, он же был подросток. А тут человек рисует, зажав кисточку в зубах. Ну, и много еще. И вот он в конце этой передачи, там был небольшой сюжет, пятиминутный буквально, стоит вот этот еще достаточно молодой человек, ну, ему лет 40, наверное, это капитан, такой очень красивый на фоне, он там на Владивостоке, на фоне, значит, этого Тихого океана, и говорит сияющим лицом: «Я горжусь своим сыном».
Светлый вечер. на радио «Вера».
Протоиерей Александр Никольский, клирик храма преподобного Андрея Рублева, в Раменках сегодня гость программы «Светлый вечер». Говорим об особенных детях. Вы сказали полюбить. Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что к вам приходят люди, тем более, что вы ведете вот эту группу, как выяснилось, я не знал, например, и говорят, что они не могут себя заставить полюбить, или они думают, что они любят своего ребенка, а на самом деле это все-таки не совсем любовь? Если речь идет об особенных детях.
Да, конечно, как и, кстати, если в отношении обычного ребенка можно думать, что ты его любишь, но на самом деле любви не будет.
А что будет, такое-то потакание какое-то?
Это будет страсть, страстные отношения. Страстные отношения. Например, как одна мамочка...
Психологи называли привязанностью.
Да, с зависимостью.
С зависимостью.
То есть это не любовь. Не любовь. И плоды этой нелюбви, они очень печальны. То же самое, если вот рождение особого ребенка, это все, как всегда, усугубляет. Когда, например, женщина может полностью, то, что мы с вами уже понимали эту тему, уйти в ребенка, забыв обо всем. И она, как правило, особенно семья нецерковная, очень часто она теряет семью. Вот. То есть муж от нее уходит. Вот. Это неправильное отношение, это не любовь. То есть надо, любовь, она любит всех. Я не могу сказать, если я обладаю христианской любовью, не могу, что я тебя вот ребенка особо люблю, остальных уже все, я не люблю, мне не до них. Надо же, чтобы уже было до всех. И до мужа, и до жены, соответственно, и до других детей. Если это любовь, то будет до них. Они же тоже люди. Поэтому, когда такая зацикленность на особом ребенке, и она как про, то это неправильно, это не любовь. И, как правило, она кончается и для ребенка плохо, что он начинает просто баловать, потому что и особо ребенка баловать нельзя, что баловство – это зло. Вот. И потом, если у него, так сказать, развивается сознание, этим баловством можно очень пользоваться.
Мне вспоминается книга знаменитого французского писателя российского происхождения Ромена Гари «Обещание на заре», где там большой роман об отношениях матери и сына, как мать его действительно любит, а он эту любовь осознает только уже в таком действительно взрослом возрасте.
Да-да-да.
И где вот эта зависимость действительно перерастает в настоящую там любовь родителей к детям, да, детей, да, к,
да,
родителям.
Да, поэтому и задача обрести именно любовь к особому ребенку. А вот если ее нету, если есть вот такая зацикленность, то тогда часто это связано еще и с состоянием такой трагичности. Вот эта трагедия, все, он никогда не будет учиться в вузе, он никогда не будет нормальный человек, он никогда не выйдет замуж или не женится.
И внуков не подарит.
Он никогда, все, жизнь кончилась. Вот жизнь не кончится, она только началась.
А такой ребенок, особенный ребенок, неважно каким диагнозом, он может стать другом своим родителям?
Ну, у меня сейчас Верка, наш друг, она, конечно, не в таком, с ней не поговоришь по душам, но ее можно любить, и она любит. Знаете, она вещи удивительные делает. Она может часами играть на фортепиано. Притом я один раз, у меня несколько детей играют на фортепиано, я закричал: «Федька, прекрати играть на фортепиано», неважно. Сейчас, не время, сейчас вот тут ты шумишь слишком сильно. Вот. Человек, который учится на фортепиано играть уже какое-то время.
Это не я, это Вера.
Да, он сказал: «Это не я, это Вера», очень обиженным голосом. То есть я их перепутал, настолько она мелодично, наигрывает.
Может быть, он свалился на Веру.
Нет, просто я потом несколько раз наблюдал, что она... Я выходил в другую комнату, чтобы понять, кто играет-то. Вот, заглядывал и видел, что там играет эта Мия Вера. Вот, поэтому у особых детей будут особые таланты. Вот, и с ними можно общаться. Притом, действительно, с ними можно общаться. Как вот я говорил сегодня, что ребенок без дна. Вот с ними можно действительно общаться от души к сердцу, как говорят. Да? Вот, и такая нежность, такая открытость, такая любовь с ее стороны. А ведь это основное, что нужно в жизни человеку.
Ну да. И интересно, с какого возраста она... Ну, хотя, плохой вопрос. Хотел спросить, с какого возраста начнет это осознавать, но, наверное, она уже осознает.
Она осознает, она начала уже потихоньку говорить, слава богу. Мы даже не знали, будет она говорить у нас в жизни или нет. Ну, надеюсь, конечно. А тут она стала заговорила. И потом была первая фраза, которую она выдала, очень смешная. К ней пришел ее преподаватель, психолог, и сказал моей матушке: будем заниматься там. И вдруг услышала снизу от ног: а я хочу здесь. Вот. А эта фраза уже, которая, так сказать, достаточно высокого уровня. Так сказать, это не просто там «дай» или «на». Вот уже определенное, так сказать, то, что человек, он, у него внутренний какой-то процесс идет развития, просто он вот не сразу, так сказать, проявил себя внешне. Поэтому к особым детям надо понимать, что у них внутри, надо еще посмотреть. Потому что не просто они всегда, может быть, показывают то, что у них внутри. Вот, и поэтому их нужно где-то занижаем их возможности иногда.
Ну что ж, спасибо вам большое. Время нашей программы подходит к концу. Я напомню, что сегодня говорили об особенных детях. Говорили с отцом Александром Никольским. Отец Александр, протоиерей, клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках. Отец 10 детей, один из которых ребенок особенный. Маленькая девочка Вера, 3 лет. Ну вот сегодня попытались понять, как можно любить, как можно полюбить особенного ребенка, как можно его принять и как надо его, ну, желательно воспитывать. Спасибо большое за этот разговор. До новых встреч в эфире. Я Алексей Пичугин. Всего вам самого доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».